Всем привет, это Александр Плющев, в эфире Breakfast Show.
Вы слушаете фрагмент программы.
И вновь у нас Дмитрий Некрасов, директор кейса. Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Значит, я вот о чем хотел спросить. Мне пишут прямо буквально наперебой. Я, честно говоря, не ожидал. Люди, которые занимаются бизнесом в России, малым бизнесом, и они говорят, вы все говорите не о том. Вы говорите о том, что, значит, повышается НДС вот этот вот на 2 процентных пункта с 20 до 22%, да? Вот. А не замечаете главного, что весь малый бизнес под угрозой, потому что снижают порог, после которого малый бизнес считается плательщиком НДС до 10 миллионов в год, это ставит под угрозу вообще просто существование тех, кто на так называемой упрощенке. Я вот это воспроизвел, но, честно говоря, я никогда бизнесом не занимался, и для меня это, в общем, несколько китайская грамота. Они там пугают какими-то последствиями, и тоже инфляцией, и чем угодно. Я вас очень прошу, можете проконсультировать, в том числе и меня, что происходит, и какие и вот эти нововведения, чем они чреваты?
Ну, давайте, может быть, начнем все-таки с общей картины по НДС.
Давайте,
потому конечно. Что, да, потом перейдем к малому бизнесу, потому что я согласен, что для них это наиболее острая тема. Ну, как бы, ну, понятно, что базово. И лучше не начинать войну, чтобы не было необходимости повышать налоги. Дальше следующая развилка. Ну, вот если мы начали войну и считаем, что у нас военные расходы в таком масштабе там явление временное, и оно продлится там ближайшие 2-3 года, да, то, в общем-то, тоже особого смысла повышать налоги, может быть, и нет. Можно было бы там перебиться заимствованиями и какими-то резервными фондами. Ну, если же мы считаем, что мы планируем такие военные расходы поддерживать безотносительно к войне еще там 10 лет, ну, тогда, ну, действительно, решение повышать налоги, оно разумно. Соответственно, понятно, что из всех налогов, которые можно повышать, самое разумное и правильное – повышать НДС. Ну, во-первых, в принципе, в мире там, с 70-х годов там, основной прирост налоговой нагрузки во всех странах, ну, развитых особенно, за исключением США, он приходился именно на рост НДС. А НДС – это самый такой нейтральный с точки зрения экономического роста, то есть не подрывающий стимулы налог. И в общем и целом, так скажем так, вот если сейчас мы перейдем к малому бизнесу, а если говорить про систему в целом, то, ну, грубо говоря, он одномоментно приводит там, к всплеску инфляции, да, на соответствующие фактически, вот если на 2% повышаем, то там чуть меньше, чем на 2% инфляция вырастет, но это разовое явление. А долгосрочно с НДС главная история в следующем, что вот если вы умеете качественно администрировать налог, и у вас нет тех, кто выигрывает от того, что его не платят, то, в общем и целом, налог достаточно нейтральный. Проблемы с НДС, как правило, возникают тогда, когда у вас есть кто-то, кто умеет его не платить, и он поэтому получает конкурентные преимущества перед тем, кто платит. И это, как бы, ну, искажая стимулы в экономике, приводит к тому, что те, кто платит, говорят, что платить его невозможно. Ну, потому что конкурируют с тем, кто не платит. Поскольку они, в общем-то, имеется в виду российские власти за последние там десятилетия резко улучшили качество налогового администрирования, то, в принципе, здесь проблемы в основном нет. Но есть особый режим. Вообще, я же когда-то работал в налоговой службе у Мишустина. Когда Мишустин туда приходил, как раз его-то идея состояла в том, что давайте вообще с мелочи ничего не брать, потому что с них мы все равно ничего не собираем. И как бы давайте сконцентрируемся на крупнике, и это даст больше доходов бюджета, потому что вся мелочь на самом деле доходов бюджета особо и не приносит. Это в целом предприятия, которые существуют в очень льготном по сравнению с крупным бизнесом налоговом режиме, и в общем-то основная идея всех этих льгот состоит в том, чтобы, ну, просто занять население, и как бы вот эта вот там самозанятость низовая была, а, ну, денег с них все равно никогда не соберешь, потому что это, в общем, такая вещь. Однако тут возникает, опять-таки, история, что мы формируем тех, кто платит очень мало налогов, и даем им конкурентные преимущества. В тот момент, когда государство не могло собрать со всех налоги, но это был разумный маневр, что, ладно, там, где мы и так не можем, мы много не соберем, но пусть они там живут, как живут, а собирать будем с крупных и обеспечим там условно говоря, полную собираемость.
Но
Сейчас, когда
при
она...
этом, я прошу прощения, но при этом мелкие, условно говоря, заняты, они социально как бы удовлетворены и, более того, проявляют деловую инициативу и подогревают вот этот деловой климат как бы.
А, ну, если у вас, ну, скажем, там, высокая безработица, например, да, ну и вообще другие разные есть проблемы, то, конечно, теоретически, ну, разумно предоставить налоговые льготы, и просто, по сути, льготный налоговый режим, просто еще раз повторюсь, потому что они платят, особенно с учетом еще всех там социальных взносов, они платят несопоставимо меньше, чем аналогичные предприятия более крупные. И в общем и целом это, конечно, некоторое искажение принципов рыночной конкуренции, когда мы определенному типу предприятий даем, ну, как бы, явное преимущество. Соответственно, помимо этого, они дробились, ну, то есть, грубо говоря, там, ну, когда там порог был 60, там, по-моему, раньше был еще даже больший порог, я сейчас уже не вспомню всех изменений, но было достаточно распространено дробление на...
Порог 60 – это порог годового дохода, который не делает вас плательщиком большого налога, НДС. Вот. Ниже 60 вы не плательщик.
Можно, конечно, с этим отдельно бороться и с этим там отдельно боролись, но в целом это, в общем и целом, для общей системы НДС это искаженная система. То есть, если говорить, опять-таки, так, теоретически правильно, долгосрочно теоретически правильно, то, конечно, условия должны быть едины. И понятно, что почему, вот, скажем так, в целом для экономики нейтральный налог, который условно долгосрочно, ну, там даже для экспорта позитивен, он не создает негативных стимулов внутри экономики, но в силу того, что у нас разные части экономики облагались этим налогом по-разному, то выравнивание этих условий между там крупным и малым бизнесом, оно в моменте, конечно, создает для малого бизнеса катастрофический ущерб. Однако в стране сейчас очень низкая безработица. Задача той, которая как бы, ну, решалась когда-то, чтобы, ну, пусть эта мелочь живет, там просто сами себя займут, но, в общем-то, уже особо не стоит. Сейчас скорее стоит задача, где найти людей там, на войну, ВПК и так далее и тому подобное. Поэтому, ну и в целом, конечно, долгосрочно вот эта ситуация, она не очень правильная. То есть, ну, если мы собираем НДС, то нельзя создавать зоны, где этот НДС, по сути, не платится. И с точки зрения, как бы, ну, теории и правильности построения всей системы, конечно, это наступление, оно должно было произойти. Вопрос лишь в том, какими темпами и когда, да? Ну, вот сейчас заодно война там все это дело подогрела, вот оно и происходит. А с этого государство много не соберет. Но тут логика не в том, чтобы собрать много с мелочи. Она никогда, ну, то есть этого никто не ждет. А самое главное для экономики проблема с НДС, что вы должны обеспечить равные условия всех плательщиков. То есть у вас... Вот как сказать, в Швеции очень высокие налоги, все их платят, но как-то предприятия не стонут от того, что какие у нас ужасные налоги, ну так, особо, скажем так, ну нормально как-то живут, прибыль получают. Потому что если у вас все платят одинаково налоги, то не существует тех, для кого эти налоги неподъемны, а в конечном итоге все налоги перекладываются на потребителей, на уровень цен. Проблема у вас возникает, когда кто-то платит налоги, а кто-то не платит. А в данном случае государство своими усилиями само, условно говоря, дало некие преференции определенной группе плательщиков, которые, ну, поскольку в НДС там вся эта система зачетов, да, входящий, исходящий, то есть это, в общем-то, в конечном итоге должно балансироваться, и чтобы это как бы эффективно администрировать, ну, это решение, оно как бы мне внутренне логически понятно. При этом я точно так же прекрасно понимаю, у меня у самого есть как бы знакомые в России, там, довольно близкие, которых это сильно коснется, и я понимаю, что для целого ряда бизнесов это будет для кого-то, может быть, и смертельный удар, но опять-таки мы говорим не о том, что их как-то дополнительно облагают, а о том, что у них забирают те льготы, которые, и те преимущества, которые они раньше имели по отношению к крупному бизнесу. И эти преимущества нивелируют. Ну да, скорее всего, это приведет где-то к закрытию какой-то части малого бизнеса и перетоку этой рабочей силы и других там факторов производства в более крупные компании, которые, ну, скажем так, для государства более экономически интересны. Ну, примерно это так. Ну, да, действительно, конечно, для них, то есть, грубо говоря, у вас вот вы конкурировали. А конкурировал с налогами высокими, вы конкурировали с А по продукции с налогами низкими. Вам повышают налоги, ваша относительная конкурентоспособность снижается. Да, конечно, это сильный удар, и это будет иметь там... ну, то есть, поскольку бизнес это люди, это еще инициативные, там, и все прочее, поэтому они активнее выражают свое социальное недовольство. Это будет иметь, ну, как бы явные какие-то последствия социальные в плане, там... ну, как раз вот, скажем так, высказывание фи, где-то разорение, где-то там какие-то вот истории таких, скажем так, заметных, их будет много. Но с точки зрения, как бы, так, в целом экономической политики, ну, это достаточно понятная мера, которая там, можно нюансы обсуждать, но направление движения, это, ну, как бы, так рано или поздно все равно бы сделали.
Что касается самого по себе повышения НДС на 2% пункта, его уже не в первый раз повышают, и более того, как бы делается это не то, что где-то в перспективе, а вот уже со следующего года. Насколько эта мера, как она отразится на экономике в целом, ну, кроме того, что налогов будут больше собирать, это очевидно.
Ну, еще раз, я вот с этого начал, что НДС, почему как бы во всех как бы развитых странах, кроме США, последние десятилетия именно его постоянно увеличивали, и большая часть роста сборов государства была связана с ним, ровно потому, что теоретически, ну и практически, это наименее, скажем так, наименее, оказывающий наименьшее негативное влияние на экономику налог. То есть, ну, понятно, что в целом, чем как бы лучше меньше налогов, чем больше, ну, как бы с точки зрения либерального взгляда на экономику. Но если уж вы повышаете налоги, то повышение НДС, оно наиболее нейтрально, оно дает только в моменте. То есть оно в моменте, конечно, и для крупного бизнеса там дополнительно отвлекает оборотный капитал, в моменте дает плюс по инфляции, но долгосрочно это абсолютно нейтральная мера. И в общем и целом, ну, мы на среднеесовском уровне. Поэтому, то есть где-то там и 27 есть НДС, то есть там дальше, конечно, ну, опять-таки, если вы можете администрировать, если у вас при повышении ставки не снижается собираемость налогов, а судя по всему, они сейчас умеют это делать, да, научились это делать гораздо лучше, чем много лет назад, да, то, в принципе, это относительно нейтральный налог. Ну и, в принципе, налоговая нагрузка на экономику пока, ну там сколько, 37% ВВП из развитых стран, меньше, наверное, только у Швейцарии. Ну то есть большинство европейских стран там вообще там, за 50, ну, там под 50 или за 50 налоговая нагрузка к ВВП. То есть понятно, что там в Китае меньше, да, но в целом на фоне, скажем так, других экономик возможности повышения налоговой нагрузки в процентах к ВВП в России еще далеко не исчерпаны и, ну, там, не знаю, еще там на 3-5% она может быть повышена в среднем по экономике. Ну, конечно, обидно, что это все тратится на военные нужды, да, это как бы это другой разговор. То есть давайте мы разведем эти разговоры, они разные, да, то есть сам по себе НДС – это разумная мера. В общем-то, по всему остальному и соберешь меньше, и местами там ты стимулы искажаешь больше. В целом ставка пока не сумасшедшая, пока это все выглядит достаточно как бы, ну,
Ну,
рационально с точки зрения Минфина.
тут, да, обидно на то, что тратится, но, как мне кажется, есть причины и есть следствия. В том смысле, что не было бы войны, может быть, и вопрос о повышении НДС этого не вставало бы. Во всяком случае,
Да.
сейчас.
Да, безусловно, конечно, нет. А без дополнительных военных расходов бюджет более чем сбалансирован. То есть, если бы вернуть военные расходы на тот уровень, даже чуть выше уровня 2021 года, ну, как бы, то и вопросов, никакой проблемы нет с доходами бюджета. Бюджет
Это
сбалансирован.
отражается в трехлетнем бюджете, который был накануне принят правительством России?
Понимаете, я бы всегда, все, что не бюджет на следующий год, это всегда такая индикативная история, которая, ну, на самом деле, это просто там про игру между ведомствами, а не про то, что реально будет. Потому что, ну, как правило, очень часто, в зависимости от ситуации, трехлетний бюджет сильно корректировался. Ну, в смысле, то, что не вот первый год, вот если мы сегодня принимаем 25-й на 26-й, то 26-й будет корректироваться относительно немного, да, как правило, так происходит. А то, что мы принимаем сегодня на 27-й, 28-й, это, ну, на это можно серьезно не рассматривать какой-то предиктор того, что будет. Это просто отражение текущих там попыток Минфина всех призвать к экономии, например, да. Пока из того, того, что они же не дали структуру бюджета новой на 26-й год. То есть, ну, видно, что сильного роста расходов у них не предусматривается. И поэтому я предполагаю, надеюсь, по крайней мере, что роста военных расходов серьезного не будет. Вот, ну, грубо говоря, между 24-м и 25-м, и между 23-м и 24-м, был очень значительный рост военных расходов. Соответственно, насколько, вот пока еще данных нет, но насколько я могу судить, из общей рамки, которая была озвучена, ну, они так резко повышать военные расходы не будут в 2026 году. Но они, конечно, вырастут в сравнении с 2025, но не очень сильно.
Там еще многие обращали внимание на то, что Минэкономразвитие снизило прогноз по росту экономики. Ну, вот, то есть мы... Это тоже военный вклад, так сказать?
Ну, в некотором смысле все можно свести к военному вкладу, но, как я уже неоднократно говорил, резервы для роста экономики были исчерпаны еще к лету 2024 года. Вот у нас весь рост, который происходил там, в 2023-2024 году, он был связан с задействованием тех ресурсов, которые до войны были не задействованы. То есть была высокая безработица, стала минимальная. Мощности простаивали, некоторые стали работать в три смены. Ну и так далее. То есть все факторы производства, по сути, они были уже задействованы. Дальнейший рост возможен только при росте производительности труда, который, ну, затруднен крайне в условиях, ну, скажем так, санкций, ну и вообще стоимости высокой денег, ну, много-много чего. Поэтому роста не просто не будет в следующем году. То есть, нет, рост, ну, будет, не будет. Мы понимаем, что там плюс 1% – это, ну, по сути, стагнация. Тем более у нас механика измерения, она такова, что у нас погрешность достаточно высокая. Мы там плюс 1%, минус 1% – это как бы, ну, по сути, почти одно и то же, плохо различаемое, ну, в реальности, как бы, методами статистики. То, что роста такого, какой был в 2023-2024 году, не будет, я более того скажу, если не будет происходить каких-то там невероятных черных лебедей, я бы не ожидал такого роста в ближайшие 10, если не 20 лет. Потому что к нему нет никаких вообще возможностей. Я и спада большого не ожидаю. Я, как бы, мой базовый прогноз, что там ближайшие десятилетия достаточно застойный период, да. Но то, что для роста... Ну, то есть вы, когда у вас, по сути, демография и так плохая, она будет сокращаться, у вас количество как бы, людей в трудоспособном возрасте там, ну, как минимум, не растет. Иммигрантов вы выгоняете. При этом все, кто занят, они у вас так заняты. У вас 2 миллиона человек пришло на работу за время войны. У вас больше не придет. Они скорее будут уходить, когда вы, ну, как бы, там, снизите те чрезвычайные факторы стимулирования, которые были во время войны для работы. Тоже, опять-таки, количество отработанного времени в год, оно тоже во время войны выросло, скорее всего, вернется к нормальным уровням после войны. То есть у вас количество часов, отработанных в экономике в год, будет скорее сокращаться. И, в общем-то, сокращаться там темпом скорее там 0,5%-1% в год там, на длинном горизонте. Для того, чтобы у вас в этих условиях просто не падал ВВП, вам нужно, чтобы производительность труда росла минимум на ту же самую сумму, на которую у вас снижается количество условно отработанных часов в год. Вот, а оно будет снижаться линейно. То есть последние 10 лет до военных у нас средний рост производительности труда составлял 1,3% в год. Вот примерно такая цифра. То есть чтобы этот рост производительности был сильно больше, ну, в текущих условиях сложно себе представить. Поэтому расти, серьезно расти, то есть не на 1-1,5% в год, что, скорее всего, будет некий такой там относительно средний, да, там, ну, там, если брать на 10 лет, то в среднем будет вот так, конечно, туда-сюда колеблись. А чтобы серьезно расти, вот как росли, допустим, в 2024 году, ну, просто, ну, нет для этого никаких факторов. Ну, то есть, не понимаю, с чего, этого просто не может быть.
Ну, судя по всему, ничего в этом плане в Кремле не видят страшного и не боятся. Во всяком случае, Песков сказал, ну, я понимаю, что тот еще человек для экономики, но тем не менее, он представляет Кремль, хотим мы этого или нет. Значит, Песков сказал, что россияне поддерживают Путина и даже готовы затянуть пояса ради этого. Те, кто поддерживает президента Путина, готовы ли они на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях? У меня нет сомнений, что готовы, сказал он, отметив, что такая нагрузка является сбалансированной. Но вот я из ваших слов тоже делаю вывод, что ну, малый бизнес, значит, кого-то удушит, так безработица низкая, пойдут работать, да, в лучшем случае, на фронт.
Нет,
В
с
худшем
точки
случае,
зрения экономики в
наоборот.
целом, банкротство каких-то бизнесов, закрытие каких-то бизнесов, это неплохо, а, как правило, скорее хорошо, потому что оно перераспределяет ресурсы из неэффективного сектора в более эффективный. У вас разные факторы производства есть, и если у вас эффективная экономика, один бизнес закрылся, и люди из него, и там мощности из него, и используемое им сырье перераспределяется в более эффективный бизнес. Поэтому, когда в условиях полной занятости, для вас ну, там, проблема банкротства, она на самом деле, это скорее там, повышает среднюю эффективность, нежели снижает ее. У вас эта проблема может быть проблемы, когда у вас высокая безработица и там много незадействованных ресурсов. Когда у вас все ресурсы задействованы, отжимание наименее эффективных, оно, по сути, ну, там, способствует общей многофакторной производительности в экономике. Это как бы, опять, я понимаю, что это так звучит людоедски, но я всегда говорю людоедски, потому что правильные вещи, они только людоедские. А для конкретных людей это будет очень неприятно. Это, как бы, я понимаю их возмущение. Но глобально, базово, это ну, некоторые логичные действия, которые ну, правительство наше, грамотное и либеральное в экономических вопросах, оно последовательно реализует. То есть, еще раз, тут вопрос только, единственный вопрос, что ради чего? Вот ради чего? Ради дурной цели. А в остальном, ну, как бы, к технике, механике претензий очень мало.
Ну, то есть это вот продолжение той, получается, политики, которую там ведут и Центробанк, и правительство, которые негодные цели подкрепляют годными средствами. Я вот что хотел еще спросить про топливный кризис, который нам тут сегодня обещали, но это чуть позже. Просто чтобы закончить вообще с характеристикой экономики, тут Трамп выступал. И он, среди прочего, упомянул, что Россия – это такой бумажный монстр. Вы видите, что экономика ее в ужасном состоянии. Он там, кстати, топливный кризис тоже упомянул, но как некое будущее. Вот. А как вы с его оценкой, согласны или нет?
Ну, во-первых, в принципе, странно комментировать слова Трампа, он все время говорит такое разное. Во-вторых, ну, нас еще Обама заявлял, что российская экономика разорвана в клочья еще в связи с Крымом. Да нет, российская экономика, то есть вот надо различать две вещи, да? Есть рост и развитие, а есть устойчивость. Вот устойчивость, она может быть вообще без всякого развития, без увеличения доходов, при отставании постепенном от мировых лидеров, но устойчивость. С точки зрения устойчивости российская экономика, ну, на самом деле мало таких экономик в мире, которые имеют такой запас прочности. И в этом плане, грубо говоря, расти, да, они не могут, но в этом режиме выживать десятилетиями они могут легко. И рубежей обороны, куда отступать дальше при необходимости, да, там еще больше увеличения военных расходов, их еще, ну, просто, вот я их лично вижу несколько, да, поэтому экономика точно не является слабым местом режима Путина и точно никогда не будет причиной, там, условно говоря, политических уступок, прекращения войны и чего-то прочего. В этом смысле у Путина гораздо более надежный тыл, чем, допустим, у большинства европейских стран. Да, там живут лучше, там на социальные расходы тратят больше. Но именно потому, что они тратят на социальные расходы больше, у них бюджет более дефицитный, долги выше и много-много-много чего еще. У Путина крайне низкий долг, до сих пор сохраняются резервы, есть большие резервы повышения налогов и других, вообще, на самом деле, скажем так, источников увеличения доходов бюджета довольно много. Вот. При этом, ну, там, если не... Вот у нас же очень любят произносить все, вот, ну, скажем так, в нашем либеральном информационном пузыре, вот эту безумную фразу про какие-то 40% бюджета тратится на войну, вот, которая это просто чистая манипуляция. Консолидированный бюджет, не только федеральный, а консолидированный, он там больше 70 триллионов рублей. На войну тратится только часть расходов национальной обороны. Национальная оборона. Я не понимаю, почему там, не знаю, участковых в Воронеже или пожарных в Бурятии включают в расходы на войну, когда говорят про эти 40%. Так вот, национальная безопасность, она сюда не входит. Вот есть национальная оборона, 13 триллионов, из которой часть тратится на стратегические там, силы, ядерное оружие, какие-то подводные лодки, флот. Вот реальных прямых расходов на войну, ну хорошо, если 8 триллионов, это верхняя оценка, из 70 с лишним. Вот если не манипулировать цифрами, не складывать то, что к войне не относится, и не считать это только от федерального бюджета, а понимать, что бюджет он консолидированный, то циферки получаются совершенно другие. И как правило, вот эта манипуляция — это один из способов самообмана. Как бы понятно, что мы все желаем режиму краха, да, но многие там хотят почему-то верить, хотя вот многократно не сбывающийся прогноз о том, что там завтра, послезавтра они загнутся, потому что так долго поддерживать это невозможно, пока военные расходы весьма невелики по мировым меркам, и в процентах от бюджета, и в любых возможных измерениях. И этот ресурс, они могут еще довольно долго, они могут их наращивать, могут не наращивать. Это не является... Смерть Кощея лежит не здесь, абсолютно точно. Вот это, в этом плане у них ресурсы почти безграничны.
Теперь про, собственно, топливный кризис. Во всяком случае, так его характеризуют в некоторых медиа. Я бы характеризовал это как некоторый дефицит пока в разных регионах, дефицит топлива. Ну, просто раньше мы говорили о том, что это может быть в оккупированной Донецкой или Луганской области, или на Дальнем Востоке где-то не хватает бензина, или ну, где-то, как-то, кое-где у нас порой. Но теперь передают о том, что не только на независимых заправках, но и на сетевых, типа Лукойла, на некоторых заправках, и ввели ограничительные меры, как то там запретили продавать бензин в канистрах, и цены повысились, и на некоторых заправках нет отдельных видов топлива, не бывает, и так далее. Очередей пока нет, о которых в том числе и Трамп говорил, вот, но тем не менее так. Это связывают с атаками на НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы. И тут вопрос, насколько ситуация серьезна и насколько она может тоже, значит, повлиять на ситуацию, на экономику в стране, ну, потому что топливо – это то, на чем вся экономика, топливо экономики в том числе.
Ну, давайте разберем разные составляющие всей этой истории. То есть это как любой процесс, он многофакторный. Ну, во-первых, если мы возьмем данные на начало лета, то за время войны бензин вырос значительно меньше, чем официальная инфляция. То есть там официальная инфляция к этому моменту, там, накопленная за 3 года с лишним, там, составила 30 с чем-то процентов, а бензин там, 22, да? То есть, соответственно, бензин был одним из тех товаров, которые долгосрочно, в значительной степени, в том числе регуляторными мерами правительства, цены на которые удерживались искусственно медленнее темпов роста инфляции. Тот факт, что сейчас эти цены растут, ну, это, в общем-то, нормальная балансировка ситуации. Давайте вот начнем отсюда. И на самом деле один из базовых, одна из базовых причин того, почему, в принципе, кризис мог где-то выражаться в том, что где-то есть дефицит топлива, а не просто повысились цены, это прямое свидетельство административного вмешательства в регулирование рынка. Если бы рынок административно не регулировали, то на административно нерегулируемом рынке дефицит невозможен. Было бы просто повышение цен. Но поскольку правительство туда-сюда тут очень много маневрировало и своими странными действиями в этом отношении создало очень много разных проблем, то, ну, как обычно, если вы регулируете цены, у вас возникает дефицит. Это такая общая рамка. И, конечно, при снижении, ну, при отказе от вмешательства государства в эти вопросы, при огромном резерве простаивающих мощностей в Белоруссии на НПЗ, при возможности завозить откуда угодно, там, из Казахстана и прочее, возможности откуда завозить много производства, значительно больше потребления, и, ну, просто вы дерегулируете ситуацию, и у вас будет дороже, но будет, да, то есть дефицита как такового, в принципе, быть не может в рыночной экономике. Это цены могут вырасти, а дефицита быть не может. А теперь дальше, конкретно вот уже локальная ситуация сейчас. Ну, пункт первый. Летом все время происходил бензиновый кризис и до войны. Ну, сезон отпусков, повышается спрос. Война повлияла на то, что перебои с самолетами, ну и вообще ограничения там на выездной туризм, привели к тому, что резко увеличилось, особенно последние годы, количество людей, которые на машинах поехали в отпуск. То есть вместо того, чтобы лететь, люди... Ну, вообще, взрыв внутреннего туризма в стране, это видно по куче других показателей. Таким образом, и без того всегда кризисный август по бензину, он последние 2 года резко становился более кризисным. А параллельно на это наложился еще процесс там, передела в отрасли, когда вот, да, вот эти сети там отжимают, и опять-таки вот весь этот передел, был бы рынок, просто нефтяные компании, у них же там ведь сложный механизм демпфера, когда там государство им компенсирует при какой-то разнице цен на нефть на мировом рынке и внутренних цен на бензин, там что-то то компенсирует, то не компенсирует. Им это гораздо проще получать и у себя внутри прятать, чем просто сетям, которые не связаны с большими нефтяными компаниями. И вот весь этот механизм, все это административное регулирование рынка, оно как бы, ну, позволило, ну, по сути, крупным игрокам сейчас там попытаться отжать вот эти мелкие сети. Это еще один процесс. Конечно, на все на это наложились и атаки дронов на НПЗ. Однако, ну вот я перечислил факторы, и это последний по значимости вот из перечисленных. То есть для того, чтобы у вас был дефицит, чтобы у вас не было дефицита, вам нужно просто убрать административное регулирование, и у вас его не будет. Бензин привезут отовсюду, вопрос в том, сколько он будет стоить. Соответственно, ну, наверное, придется переходить к какому-то небольшому импорту там глобально. То есть, в принципе, я допускаю. То есть, понятно, что атаки дронов, они, безусловно, тоже вывели какой-то объем переработки из переработки. То есть, мы видим там примерно на 10% сокращение к, ну, аналогичному объему. Но там, не знаю, в январе это не будет играть значения, и все будет даже экспортироваться. А летом, да, и так были сбалансированы спрос и предложение. А тут спрос вырос, предложение ограничилось в том числе и атаками дронов, но вся эта совокупность факторов приводит к такого рода перебоям. Но ключевой момент, еще раз повторюсь, это всегда момент регулирования. Вы уберите регулирование, не вмешивайтесь в работу рынка. Цены вырастут, но больше ничего не произойдет.
Ну, с другой стороны, вот я читаю, условно говоря, сообщение. Власти Ростовской области признали снижение производства и экспорта нефтепродуктов из-за атак БПЛА.
Да,
Ну, то
безусловно,
есть...
нет. А я же, а еще раз, я, нет, безусловно, мы видим, что простаивают НПЗ. Ну что, это безусловный факт, да? То есть вот объем этого мы тоже можем оценить. Там, по бензину он там порядка 10%, да, снижение объема переработки. Дизель
Так,
просто в
так
стране,
они говорят,
да,
10%, да.
ну вот, ну как бы это так, да. Просто по дизелю производится там чуть ли не в 2 раза больше дизеля, чем нужно для внутреннего потребления, поэтому там вот дизель, он в этом плане, ну там огромный запас, и там на 10, на 20 снизь, там, ну это как бы не влияет на внутреннее потребление. А по бензину там, еще раз, там и раньше бывали кризисы еще до войны, потому что бензины производилось там тютелька в тютельку, да, при этом создавались запасы, тоже еще один фактор, который я не упомянул, как правило, за зиму создавались запасы этого бензина, а летом они растрачивались. А у нас ставка высокая, стоимость заимствования высокая. Если раньше на это можно было заработать нормально, то в этом году многие не стали создавать эти запасы, просто потому что очень дорого финансировать создание таких запасов. Это тоже отдельный интересный фактор, который тоже влияет на данный процесс. То есть у вас высокая стоимость денег приводит к тому, что запасы создаются менее активно. Но еще раз повторюсь своему главному тезису. Я ни в коем случае не утверждаю, что атаки на НПЗ никак не влияют на НПЗ. Они, конечно, там как-то влияют на НПЗ. Конечно, там еще идут большие затраты и на создание защиты от этих дронов, и на ремонт этих объектов. Конечно, это там наносит ущерб нефтяным компаниям. Это все понятно. Но если мы говорим про там, будет ли кризис, не будет ли кризиса, ну, вы уберите государственное регулирование, у вас будет бензин везде. По какой цене, другой вопрос. Но цену вы тоже, еще раз повторюсь, и если сейчас там бензин вырастет в цене там, на 20-30%, он в значительной степени там, только немного оторвется с начала войны от среднего уровня инфляции. То есть он в значительной степени будет компенсаторный рост, потому что цены именно на бензин, ну, в значительной степени благодаря этому регулированию, они сдерживались, ну, в течение предшествующих лет.
Я прошу прощения, что вернусь к той теме, которую мы обсуждали. Просто, ну, я не сразу в силу того, что не так владею, не то, что не так, вообще не владею предметом, но просто пытаюсь здравый смысл. И я пока вы отвечали, еще параллельно обдумывал. Вот вы говорите, смотрите, что из-за введения новых мер там снижение того же уровня дохода для малых предприятий. Из-за этого действительно могут быть и банкротства и так далее, но вы говорите, что это такое перераспределение в более эффективные сегменты. если я правильно вас понял. Но как же так? Ну вот меня учили все время, может быть, меня неправильно учили. Где я не прав? Давайте так. Есть конкуренция, есть много разных предпринимателей. Вот они торгуют на Wildberries, допустим. И вот у него сейчас это торговое преимущество, это экономическое преимущество, это низкий порог, точнее, высокий порог налогообложения и так далее. Если они разоряются, все их много, и все это дело укрупняется, то помимо того, что они страдают, страдает еще и потребитель, который теперь заплатит больше денег.
Да,
И
нет.
страдает еще и экономика, потому что чем меньше конкуренции будет, чем более монополизирована, да, будет та или иная отрасль, тем выше цены. И, соответственно, больше денег затратит, опять же, потребитель. И тем получается выше инфляция. Где я не
Да.
прав?
Нет, подождите, вот в том, что касается инфляции, я же сразу сказал, что НДС, конечно, это по сути дополнительный плюс к инфляции. И там, где эффективная нагрузка НДС вырастет, в смысле имеется в виду больше, чем на 2%, если мы имеем в виду тех, для кого снизит порог там, 60 миллионов до 10, допустим, для них конечные цены для их продукции вырастут больше, чем на 2%. Да, инфляция это увеличивает, да, потребитель на этом теряет. Это, безусловно, так. Это один тезис, он бесспорный. А теперь про, скажем так, конкуренцию. Вот у вас конкуренция до этого момента обеспечивалась при том, что конкурировал, ну, допустим, какой-нибудь пример, какой-нибудь ларек конкурировал с условным магнитом, назовем это так, да? И на одного продавца в магните и оборот, и то, сё, пятое, десятое, всего больше, да? То есть эффективность с точки зрения производительность труда работающего в магните продавца и там, и уборщика, она выше, чем работающего в ларьке. Но ларек работал благодаря тому, что у него были лучшие налоговые условия, чем у магнита. И его, даже при том, что он, может быть, был кому-то там относительно удобным сходить в ларек и прочее, у него были какие-то другие преимущества, но его возможность конкурировать с магнитом была обусловлена тем, что этому ларьку дали налоговые преференции, которых у магнита нет. Изъятие этих налоговых преференций как раз увеличивает конкуренцию и делает ее более, ну, скажем, равноправной. Да? И, соответственно, рабочие места с меньшей производительностью труда в этой ситуации сокращаются, и эти работники перетекают в производство с большей производительностью труда. От этого многофакторное производство, ну, то есть от этого у вас в целом по экономике производительность растет, и ну, в этом и смысл как раз конкуренции. То есть конкуренция – это хорошо, но когда у вас кто-то конкурирует за счет искажающих стимулов, за счет ничем не обоснованных, допустим, налоговых преимуществ, преференций, это как раз искажение конкуренции, это нарушение принципа конкуренции. Ну, а то, что в конкуренции выигрывают большие, окей. Но когда они стали совсем большие, и стремятся к монополии, ну, там дальше должно работать антимонопольное законодательство. Это уже следующая проблема на следующем уровне. А пока в основном, в массе экономики, вы перераспределяете от малых к средним, а не, ну, средние-то уже и так платили НДС. То есть, с точки зрения теории, еще раз поймите, то есть, от этого можно привести житейских примеров на любую тему, 150 штук. И в этих житейских примерах будет все там не так, и окажется, что все это неправильно и прочее. Я сейчас пока излагал теоретическую рамку на то, как это должно работать и что это значит. Понятно, что применение к любой практической ситуации тут можно много разного наговорить.
Понятно. Ну, так надо еще, можно еще много говорить. Просто для меня пример конкуренции магнит с ларьком достаточно странный, потому что мне кажется, что ларьки между собой конкурируют, а магниты между собой. Магниты с Dixie конкурируют. Ну и так далее. Ну, в смысле,
Нет, они все конкурируют за продажу какого-то товара по покупателю, конечному покупателю.
между
Это
собой на своем уровне. Ну, что-то, условно говоря, там у вас в магните ассортимент на 2000 наименований, а в ларьке на 20 или там на 200. Ну, это просто разного уровня, так сказать, конкуренция. Вот, ну окей, я думаю, что еще продолжим эти разговоры. Спасибо большое, благодарю директора экспертного совета КЕЙС, Европейского центра анализа и стратегии, Дмитрий Некрасов. Спасибо большое.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.